Глава 21. Я шел на север по улице, увешанной японскими фонариками, но они не светились, потому что происходило все это днем, ясным днем. Жаркая дымка середины июля исчезла. Небо стало прозрачно-синим, каким оно бывает только в октябре. А под ним темным сапфиром синело озеро, поблескивая в солнечных лучах. Деревья, окрашенные в осенние тона, горели как факелы. Южный ветер шуршал у моих ног, опавший листвой. Японские фонарики кивали, показывая, что осень им очень даже по душе. Издалека долетала музыка. Сара и Ред Топы. В голосе Сары, как обычно, звучал смех. Только почему он больше походил на рычание?
«Белый парень, я бы никогда не убила своего ребенка. Как ты мог такое подумать?»
Я резко обернулся, ожидая увидеть ее за своей спиной, но на улице никого не было. Хотя... Зеленая дама стояла на прежнем месте, только по случаю осени переменила платье и стала желтой дамой. А сосна, что высилась позади, засохшей веткой указывала путь. «Иди на север, молодой человек, иди на север». Чуть дальше по тропе росла другая береза, та, за которую я ухватился, когда мне почудилось, что я тону. Я ждал, что ужасное ощущение вернется. Во рту и горле появится металлический привкус воды, но ничего не произошло. Я посмотрел на желтую даму, потом на Сару-хохотушку. Коттедж я обнаружил на прежнем месте, но он значительно уменьшился в размерах. Ни северного крыла, ни южного, ни второго этажа. Не говоря уже о студии Джо. Дама Береза отправилась из 1998 года в прошлое, вместе со мной. Так же, как и вторая Береза. Что ж касается остального... «Где я?» Спросил я желтую даму и кивающие японские фонарики. И тут же понял, что вопрос надо уточнить. «В каком я году?» Ответа не последовало. «Это сон, да? Я в собственной постели, и происходит все это во сне?» Где-то на озере дважды крикнула Гагара. Один крик — «да», два — «нет». «Нет, это не сон, Майкл. Я не знаю, как это называется. Может, мысленное путешествие во времени, но это не сон».
«Это действительно происходит?» — спросил я у дня, и откуда-то сверху, там, где тропа, которая со временем станет 42-й дорогой, бежала к проселку, нынешнему 68-му шоссе, каркнула ворона. Один раз. Я подошел к березе, нависшей над озером, обхватил рукой ствол, вспоминая при этом, как обхватывал талию Мэтти, ощущая пальцами скольжение ткани по обнаженной коже. Всмотрелся в воду, ожидая увидеть утонувшего мальчика, боясь увидеть его. Мальчика я не увидел, но что-то лежало на дне, среди камней, корней и водорослей. Ветер, гнавший легкую рябь, стих, и мне удалось разглядеть трость с золотой рукояткой. Трость «Бостон-Пост». С привязанными к ней двумя лентами, белыми с красными полосками по краю. Трость Ройса напомнила мне о выпускном школьном вечере и жезле, которым маршал класса указывал родителям, где им надо сесть. Теперь я понял, почему старая обезьяна не отвечала на телефонные звонки. Он давно уже боялся брать трубку. Я это знал. А кроме того, знал, что Ройс Мэрилл еще не родился. Потому что здесь была Сара Тидуэлл. Я слышал, как она пела. А в 1903 году, когда Ройс появился на свет Божий, Сара уже пару лет как отбыла вместе со всеми Ред Топами.
«Ступай вниз, Моисей», — сказал я трости с лентами, лежащей на дне. «Путь твой лежит в землю обетованную». И я зашагал на звуки музыки,
подгоняемый прохладным воздухом и резкими порывами ветра. Теперь я слышал голоса. Много голосов. Люди пели, смеялись, кричали, а все перекрывал чей-то густой бас.
«Заходите, друзья! Скорее, скорее, скорее! Поторопитесь! Следующее представление начинается через 10 минут. Вас ждет Ангелина, женщина-змея. Она сверкает, она извивается, она зачарует вас и западет вам в сердце. Но не подходить к ней слишком близко, потому что укус ее смертелен. Посмотрите на Хендо, мальчика с пёсьим лицом, прозванного «Ужас южных морей». Посмотрите на человека-скелет. Посмотрите на Джиллу чудовище, предки которой пугали людей в незапамятные времена. Посмотрите на бородатую женщину и убийцу марсиан. Они все ждут вас в шатре. Заходите, друзья, скорее, скорее, скорее!
Я слышал, как поскрипывает карусель, приводимая в движение паровым двигателем, и звякает колокол на вершине столба, когда кто-то из лесорубов выигрывал для своей ненаглядной набивную игрушку. А радостные женские крики подсказывали, что силу он продемонстрировал поистине молодецкую. Из тира доносились выстрелы, где-то мычала корова, и до меня начали долетать ароматы, которые с детства ассоциировались с деревенскими ярмарками. Запах свежеиспеченного хлеба, жареных лука и перца, сахарной ваты, навоза и сена. Я шел все быстрее, а гитары и контрабасы звучали все громче. Сердце учащенно билось. Мне предстояло увидеть их выступление, увидеть на сцене Сару Тидуэлл и Ред Топов. И не в безумном сне, а наяву. Они уже начали, так что скорее, скорее, скорее! Дома Уошбернов, для миссис М. дома Брикеров. Как не бывало. А чуть дальше того места, где ему предстояло появиться, по крутому склону поднималась лестница с широкими деревянными ступенями. Она напомнила мне другую лестницу, что вела от парка развлечений к берегу Волд-Орчард. Тут японские фонарики горели, несмотря на то, что в небе светило солнце. Музыка звучала все громче. Сара пела «Джимми Кларк Корн». Я поднимался по ступеням навстречу смеху и крикам, музыке редтопов, поскрипыванию карусели, запахом жареной еды и домашних животных. Венчала лестницу деревянная арка, по которой велась надпись «Добро пожаловать на Фрайбургскую ярмарку! Добро пожаловать в 20 век!» В этот же самый момент маленький мальчик в коротких штанишках и женщина в рубашке на выпуск и юбке до лодыжек прошли под аркой, направляясь ко мне. Они замерцали, одежда и плоть сделались прозрачными. Я видел их скелеты и черепа, просвечивающие сквозь улыбки. Мгновение, и они исчезли. И тут же у арки со стороны ярмарки появились два фермера, один в соломенной шляпе, второй с большой трубкой. Я понял, что арка — пространственно-временной барьер, разделяющий ярмарку и улицу. Однако я не боялся, что этот барьер сможет каким-то образом воздействовать на меня. Барьер существовал для других, я же составлял исключение.
«Все путем?» — спросил я. «Я могу пройти?»
На вершине столба «Испытай себя» громко и отчетливо звякнул колокол. Один раз «да», два «нет». Я продолжил подъем. Теперь я видел колесо Ферриса, вращающееся на фоне яркого неба. То самое колесо, что запечатлела фотография, приведенная в книге Остина «Дни темного следа». Каркас металлический, ярко раскрашенные гондолы деревянные. К колесу вела широкая дорога, чем-то напоминающая центральный проход в церкви, усыпанная опилками. Опилки набросали специально, Практически все мужчины жевали табак. Несколько секунд я постоял на верхней ступеньке, оставаясь с озерной стороны арки. Все-таки я боялся того, что может произойти, пройди я под ней. Боялся умереть или исчезнуть, но еще больше боялся не найти пути назад и до конца вечности остаться гостем фрайбургской ярмарки, проводившейся на рубеже веков. Аналогичный случай описан в одном из рассказов Брэдбери. Но Сара Тидуэлл перетянула меня в другой мир. Я не мог не увидеть ее собственными глазами. Не мог не послушать, как она поет. Не мог, и все тут. Проходя под аркой, я почувствовал, как по телу пробежала дрожь. До меня донесся многоголосый вздох. Вздох облегчения? Разочарование? Не могу сказать. Я сразу понял, что по другую сторону арки все разительно переменилось. Лицезреть какое-то событие через окно и присутствовать на нем далеко не одно и то же. Из наблюдателя я превратился в участника. Цвета разом прибавили в яркости. Запахи, только что нежные, едва уловимые, вызывающие ностальгию, едва я миновал барьер, стали резкими, будоражащими. Поэзия уступила место прозе. Где-то неподалеку жарили мясо и сосиски, варили шоколад. Мимо прошли два мальчика с одним на двоих коконом сахарной ваты. В руке каждый сжимал вязаный кошелек с несколькими монетками, выделенными родителями по случаю праздника.
«Эй, мальчики!» —
позвал их мужчина в синей рубашке, при улыбке сверкавшей золотым зубом.
«Не хотите попрыгать через молочные бутылки и выиграть приз? Сегодня у меня еще никто не проигрывал!»
Редтопы веселили публику рыбацким блюзом. Я-то думал, что подросток в городском парке Касл-Рока играет вполне прилично, но теперь стало ясно, насколько копия не похожа на оригинал. Где уж засушенной бабочке сравняться с живой? Сара Тидуэлл пела, а я точно знал, что каждый из стоящих перед сценой фермеров с мозолистыми руками, в соломенных шляпах, жующих табак, представлял себе, что поет она исключительно для него, и именно с ним проделывает все то, что скрывалось за текстом. Я направился к оркестру, слыша мычание коров и блеяние овец в выставочных загонах ярмарки. Миновал тир и площадку, где бросали кольца. Прошел мимо шатра, перед которым две девушки медленно извивались в танце, а мужчина с тюрбаном на голове играл на флейте. Все это я видел и на афише, нарисованной на брезенте, но всего за 10 центов мог взглянуть и на живую Ангелину. Я прошел мимо входа в галерею уродов, лотка с жареной кукурузой, дома призраков с разрисованными брезентовыми стенами и крышей. Призраки вылезали из разбитых окон, выползали из печных труб. «Все здесь смерть», — подумал я, но из дома доносились веселый детский смех и радостные вопли. Я прошел мимо столба «Испытай себя». Путь к колоколу на вершине указывали надписи. «Малышу нужна соска», «Маменькин сынок», «Попробуй еще», «Большой мальчик», «Настоящий мужчина», а уже под самым колоколом красными буквами «Геркулес». Небольшая толпа собралась вокруг молодого рыжеволосого мужчины. Он снимал рубашку, обнажая мускулистый торс. Усач с торчащей во рту сигарой протягивал ему молот. Я прошел мимо лотка с вышивкой, мимо павильона, в котором люди сидели на скамьях и играли в бинго, мимо бейсбольной площадки. Я их видел и в то же время не видел. Я был в трансе.
«Тебе придется перезвонить», — иной раз говорила Джо Гарольду. «В настоящее время Майкл в стране больших фантазий».
Не смотрел я вокруг и по другой причине. Интересовали меня только люди, стоявшие на сцене перед колесом Ферриса. 8 или 10 негров. И женщина с гитарой, солистка. Сара Тидуэлл. Живая, в рассвете сил. Она откидывала голову и смеялась в октябрьское небо. Из транса меня вывел раздавшийся за спиной крик.
«Подожди, Майк, подожди!»
Я обернулся и увидел бегущую ко мне Киру. В белом платьице в красную полоску и соломенной шляпе с синей лентой. В одной руке она сжимала Стрикленда, и уже почти добежав до меня, она повалилась вперед, зная, что я успею подхватить ее на руки. Я и подхватил, а когда шляпа свалилась с ее головы, поймал и водрузил на место.
«Я завалила своего Койта и Бека», — засмеялась Кира. «Опять!»
«Совершенно верно. Ты у нас прям-таки крутой Джо Грин». Одет я был в комбинезон, из нагрудного кармана торчал край застиранной банданы и заляпанные навозом сапоги. Я взглянул на белые носочки Киры и увидел, что куплены они не в магазине, а сшиты дома. И на соломенной шляпке я бы не нашел ярлычка, сделанного в Мексике или сделанного в Китае. Эту шляпку сделала в Моттоне жена какого-то фермера с красными от стирки руками и распухшими суставами. «Ки, а где Мэтти?»
«Дома. Она не смогла прийти».
«А как ты попала сюда?»
«Поднялась по лестнице. Там очень много ступенек. Тебе следовало подождать меня. Ты мог бы понести меня, как и раньше. Я хотела послушать музыку».
«О, я тоже. А ты знаешь, кто это, Кира?»
«Да, мама Кито. Поторопись, капуса!»
Я направился к сцене, думая, что нам придется стоять в последнем ряду. Но толпа раздавалась перед нами, пропуская меня с Кирой, очаровательной маленькой гибсоновской девочкой в белом, в красную полоску платье и шляпке с синей лентой на руках, к самой сцене.
Гибсон Чарльз Дана, художник-иллюстратор мод, создал образ гибсоновской девушки, ставшей идеалом красоты в начале 20 века.
Одной ручонкой она обнимала меня за шею, и зрители расступались перед нами, как Черное море перед Моисеем. Они не поворачивались, чтобы посмотреть на нас. Хлопали в ладоши, топали ногами, кричали, увлеченные музыкой. В сторону они отступали независимо от их желания, словно под действием магнитного поля, в котором зрители и мы с Кирой являли собой одинаковые полюса магнита. Некоторые женщины краснели, но песня им определенно нравилась. Одна смеялась так, что слезы градом катились по щекам. Выглядела она года на 22-23. Кира указала на нее пухлым пальчиком и буднично так заметила.
«Ты знаешь начальницу Мэтти в библиотеке? Это ее Нанни».
«Бабушка Линди Брикс, цветущая как роза», — подумал я. «Боже мой!» Редтопы стояли на сцене под гирляндами из белой, красной и синей бумаги, словно бродячие во времени музыканты. Я узнал их всех. Точно такими запечатлела их фотография в книге Эдуарда Остина. Мужчины в белых рубашках, черных жилетках, черных брюках. Сынок Тидуэлл стоял в глубине сцены, в дерби, как и на фото. А вот Сара...
«Почему на этой женщине платье Мэтти?»
— спросила Кира, и ее начала бить дрожь. «Не знаю, милая, не могу сказать, но я не мог и спорить. В этом белом без рукавов платье Мэтти приходила на нашу последнюю встречу в городском парке». Оркестр взял короткий перерыв, но музыка не смолкла. Реджинальд, сынок Тидуэлл, перебирая пальцами струны гитары, подошел к Саре. Они наклонились друг к другу. Она смеющаяся, он серьезный. Встретились взглядами, пытаясь переиграть друг друга. Зрители хлопали и визжали от восторга, остальные редтопы смеялись. Я понял, что не ошибся. Передо мной стояли брат и сестра. Не заметить фамильного сходства мог только слепой. Но смотрел я главным образом не на лица, а на бедра и зад Сары, обтянутые белым платьем. Кира и я были одеты по моде начала столетия, но Сара явно опередила свое время. Ни тебе панталон, ни нижних юбок, ни хлопчатобумажных чулок. Никто словно и не замечал, что платье у нее выше колен. По тогдашним меркам с тем же успехом она могла выйти на сцену и голой. А такого нижнего белья, бюстгальтера с лайкрой и нейлоновых трусиков, в те времена и в помине не было. И если бы я положил руки ей на талию, то почувствовал бы, как скользит материя по голой коже. Коричневой, не белой.
«Что ты хочешь, сладенький?»
Сара отпрянула от сынка. Бедра и зад волнующе ходили под белым платьем. Сынок вернулся на прежнее место, и оркестр заиграл вновь. А Сара спела очередной куплет рыбацкого блюза. Спела, не отрывая от меня глаз.
«Прежде чем заняться делом, вместе удочку проверим. Прежде чем забросить леску, мы проверим ее вместе. И не думай, милый мой, не надейся, дорогой, что утонем в волнах страсти, прежде чем проверим снасти».
Толпа радостно взревела, а Кира у меня на руках дрожала все сильнее.
«Я боюсь, Майк», —
призналась она.
«Не явится мне эта Зенсина. Она меня пугает. Она укьяла платье Мэтти. Я хочу домой».
И Сара словно услышала ее сквозь шум толпы и грохот музыки. Она запрокинула голову, губы ее широко растянулись, и она рассмеялась, уставившись в бездонное небо. Я увидел ее зубы. Большие и желтые, зубы голодного зверя. И решил, что согласен с Кирой. Она пугала. «Хорошо, цыпленок», — прошептал я на ухо Кире. «Мы уже уходим». Но прежде чем я успел шевельнуться, воля этой женщины, ну, как сказать по-другому, не знаю, арканом ухватила меня и удержала на месте. Теперь я понял, кто стремглав промчался мимо меня на кухне, чтобы смести с передней панели холодильника слово «Карла Дин». И я почувствовал тот же леденящий холод. Точно так же можно установить личность человека по звуку его шагов. Оркестр заиграл новую мелодию, а Сара запела. Письменной записи этой песни не сохранилось. Во всяком случае, мне на глаза она не попадалась.
«Ни за какие сокровища мира, ни за какие ковришки я б не обидела и не обижу эту малышку. Дайте хоть гору алмазов, рубинов, тиха я буду, скромна. Я ж не злодейка с душою звериной, пусть не боится она».
Толпа ревела, словно не слышала ничего более забавного. Но Кира расплакалась. Сара, увидев это, выпятила грудь, а буфера у нее были поувесистее, чем у Мэтти. И она затрясла ими, смеясь своим фирменным смехом. Странное в этот момент она вызывала чувство. Вроде бы жалость, но не сострадание. Казалось, у нее вырвались сердце, а грусть осталась еще одним призраком, воспоминанием о любви, на костях ненависти. И как щерились ее смеющиеся зубы. Сара подняла руки, и на этот раз завибрировало все ее тело, словно она читала мои мысли и смеялась над ними. Как желе на тарелке, если использовать строку из другой песни, относящейся к тому же времени. Ее тень ходила ходуном по заднику, и, взглянув на него, я понял, что нашел то самое существо, которое преследовало меня в моих мендерлийских снах. То была Сара. И именно Сара выскакивала из дома и набрасывалась на меня.
«Нет, Майк, ты близок к разгадке, но еще не нашел ее».
Нашел или не нашел, я решил, что с меня хватит. Я повернулся и положил руку на головку Ки, пригибая ее личиком к своей груди. Она уже обеими ручонками крепко схватилась за мою шею. Я думал, мне придется проталкиваться сквозь толпу. Они легко пропустили нас сюда, но могли забыть о дружелюбии, стоило нам тронуться в обратный путь. «Не связывайтесь со мной», — думал я, — «вам это ни к чему». Зрители пришли к тому же выводу. На сцене оркестр заиграл другую мелодию, и Сара без паузы перешла от рыбацкого блюза к «Кошке и собаке». Зрители также освобождали нам дорогу, не удостаивая меня и мою маленькую девочку даже взглядом. Один молодой человек широко раскрыл рот, в 20 лет у него уже не доставало половины зубов, и заорал «Ура!»
«Да это же Бадди Джеллисон!» — внезапно дошло до меня. «Бадди Джеллисон, чудом помолодевший с 68 лет до 20». Потом я понял, что волосы у него не того цвета, светло-каштановые, а не черные. Даже в 68 у Бадди не было ни единого седого волоса. Я видел перед собой деда Бадди, а может и прадеда. Но мне было не до этого. Я лишь хотел выбраться отсюда.
«Извините», — сказал я, проталкиваясь мимо.
«Городского пьяницы у нас нет, сукин ты сын», — процедил он, не взглянув на меня, продолжая хлопать в ладоши в такт музыке. «Мы по очереди выполняем его обязанности».
«Все-таки это сон», — подумал я. «Это сон, и вот тому доказательство». Но мне не могли присниться запах табака в его дыхании, окружающие меня ароматы толпы, вес испуганного ребенка, сидящего на моей руке. И рубашка моя стала горячей и мокрой в том месте, где к ней прижималось лицо Киры. Девочка плакала.
«Эй, ирландец!» — позвала Сара с эстрады. И голос ее так напоминал голос Джо, что я чуть не вскрикнул. Она хотела, чтобы я обернулся. Я чувствовал, как она пытается воздействовать на меня силой воли, но не поддался. Я обогнул трех фермеров, которые передавали друг другу глиняную бутыль, и вышел из толпы. Передо мной лежал усыпанный опилками проход между павильонами, палатками, лотками. Упирался он в арку, которая вела к лестнице, улице, к озеру, к дому. Я знал, что на улице мы будем в полной безопасности. «Я почти закончила, ирландец!» — кричала Сара мне вслед. В голосе слышалась злость, но злость эта не убивала смех. «Ты получишь то, что хочешь, сладенький. Тебе будет хорошо, но ты не должен мешать мне завершить начатое. Слышишь меня, парень? Отойди и не мешай! Хорошенько запомни мои слова!»
Я поспешил к арке, поглаживая Ки по головке. Лицо ее по-прежнему прижималось к моей рубашке. Соломенная шляпка свалилась с головы девочки. Я попытался поймать ее на лету, но в руке у меня осталась только оторвавшаяся от шляпки лента. «Ну и ладно», — подумал я, — «мы должны выбраться отсюда. Это главное». Слева от нас на бейсбольной площадке какой-то мальчуган кричал:
«Вилли перебросил мяч через изгородь, ма! Вилли перебросил мяч через изгородь, ма!»
Монотонно так кричал, как заведенный. Когда мы проходили павильон для бинго, какая-то женщина завопила, что выиграла. У нее закрыты все цифры, и она выиграла. Над головой солнце внезапно спряталось за тучу. Наши тени исчезли, день заметно потускнел. Расстояние до арки сокращалось слишком медленно.
«Мы все дома!»
— Ки чуть ли не стонала.
«Я хочу домой, Майк! Пожалуйста, отнеси меня домой, к мамме!»
«Отнесу», — пообещал я. «Все будет хорошо».
Когда мы проходили мимо столба «Испытай себя», рыжеволосый мужчина надевал рубашку. Он из-под лобья посмотрел на меня. Местные питают инстинктивное недоверие к приезжим, и я понял, что знаю его. Со временем у него появится внук, Дикки, и в конце столетия, в честь которого эта ярмарка и проводилась, ему будет принадлежать автомастерская на 68-м шоссе. Женщина, отходящая от лотка с вышивкой, остановилась, ткнула в меня пальцем, ее верхняя губа приподнялась в волчьем оскале. Ее лицо показалось мне знакомым. Откуда я мог ее знать? Наверное, видел ее в ТР? Значения это не имело, а если имело, то сейчас мне было не до этого.
«Не следовало нам приходить сюда!»
— простонала Ки.
«Я понимаю, о чем ты», — ответил я, — «но, думаю, выбора у нас не было, цыпленок. Мы...»
Они вышли из галереи уродов. Я увидел их и остановился, не дойдя до нее 20 ярдов. Семеро мужчин в одежде лесорубов, но четверых я мог в расчет не брать. Полупрозрачные, седые призраки, ничего больше. Совсем больные, может, даже мертвые. Не опаснее фотографий. А вот реальность остальной троицы сомнений не вызывала. Они существовали, если, конечно, существовала и вся ярмарка. И возглавлял всю компанию крепкий старик в выленившей армейской синей фуражке. Он посмотрел на меня, и я сразу узнал глаза. Те же глаза, оценивающие, оглядывали меня поверх кислородной маски.
«Майк, почему мы остановились?»
«Все в порядке, Ки, только не поднимай головку. Это все сон. Утром ты проснешься в своей постельке».
«Хорошо».
Семеро стояли в ряд, рука к руке, сапог к сапогу, перегораживая проход, отсекая нас от арки и улицы. Армейская фуражка занял место по центру. Остальные шестеро были куда как моложе, некоторые лет на 50. Двое самых бледных, почти прозрачных, стояли бок о бок справа от старика, и я подумал, а не прорваться ли мне сквозь них. По моему разумению, плоть в этой парочке было не больше, чем в том призраке, что барабанил по гидроизоляции в подвале Сары Хохотушки. А если я ошибался?
«Отдай ее мне, сынок!»
Голос звучал жестко, неумолимо. Старик протянул руки. Макс Дивоур. Он вернулся даже после смерти. Он жаждал опеки над ребенком. Нет, все-таки не Макс. Я уже знал, что это не Макс. Скулы чуть другие, щеки более ввалившиеся, глаза тоже синие, но чуть другого оттенка.
«Где я?» — спросил я его, и мужчина в тюрбане. Индус, может, настоящий, а может, загримированный, родившийся где-нибудь в Сандаске, штат Огайо, сидевший перед шатром Ангелины, опустил флейту и уставился на меня. Перестали извиваться и девушки-змеи, обнялись, прижались друг к другу.
«Где я, Дивоур? Если наши прадеды срали в одну выгребную яму, где я сейчас?»
«Я возьму ее, Джеред», — предложил мужчина помоложе, из тех, кто существовал в этой реальности.
Он подобострастно глянул на Дивоура, и мне стало нехорошо, потому что я узнал в нем отца Билла Дина. Мужчина, который со временем стал одним из самых уважаемых старожилов округа Касл, в молодости был шестеркой Дивоура.
«Не клейми его позором», — прошептала Джо. «Никого из них не клейми позором. Они были очень молоды».
«Стой, где стоишь!» — раздраженно рявкнул Дивоур.
Фред Дин аж отпрянул.
«Он отдаст ее сам. А если нет, мы возьмем ее».
Я посмотрел на мужчину, стоявшего крайним слева, третьего, что виделся мне реальным. Это был я? Нет, никакого сходства с собой я не находил. Что-то в его лице показалось знакомым, но...
«Отдай ее, ирландец!» — продолжил Девоур. «Даю тебе последний шанс!»
«Нет!» Девоур кивнул, словно ожидал услышать именно эти слова.
«Тогда мы ее возьмем. Пора с этим кончать. Пошли, ребята!»
Они двинулись на меня, и тут я понял, кого напоминает мне мужчина, замыкающий левый фланг, в стоптанных сапогах, штанах из парусины. Кенни Остера, собака которого обожала пирожные. Кенни Остера, маленького брата которого его отец утопил под струей колонки. Я обернулся. Редтопы все играли. Сара все пела, тряся задом и воздевая руки к небу. Толпа перед эстрадой все перекрывала центральный проход. Путь туда мне заказан. Это я понимал. Если я подамся назад, то мне придется воспитывать маленькую девочку в начале 20-го столетия, зарабатывая на жизнь писанием дешевых ужастиков и романчиков. С одной стороны, ничего страшного в этом нет. Но нельзя забывать и про молодую женщину, отделенную от нас милями и годами, которой будет недоставать дочери. Может, ей будет недоставать нас обоих. Я повернулся к арке и увидел, что лесорубы совсем рядом. Кто-то из них казался более реальным, чем другие, более живым. Но все они были мертвяками. Все до единого. Я посмотрел на того, среди потомков которого был Кенни Остер, и спросил. «Что вы сделали? Ради бога, скажи, что вы натворили?» Он протянул ко мне руки.
«Отдай ее, ирландец. Ничего другого тебе и делать не нужно. Ты и та молодая женщина наплодите других детей. Сколько захотите. Она молода. Она будет рожать, как крольчиха».
Я впал в транс, и если бы не Кира, они бы забрали ее у меня.
«Что происходит?»
— закричала она, не отрывая лица от моей рубашки.
«Тем-то воняет! Тем-то ужасно воняет! Майку это надо прекратить!»
И тут я тоже ощутил запах. Тухлого мяса и болотного газа, гниющих внутренностей. Девоур казался более живым, чем его шестерки. Он излучал тот же магнетизм, что и его правнук, но он был мертвяком, как и остальные. С того маленького расстояния, что теперь разделяло нас, я различал маленьких червячков, что выедали его ноздри и глаза.
«Внизу нет ничего, кроме смерти», — подумал я. «Не это ли говорила мне моя жена?»
Они тянулись к нам своими грязными руками, чтобы сначала коснуться Киры, а потом забрать ее у меня. Я отступил на шаг, посмотрел направо, увидел других призраков, вылезающих из окон, выползающих из печных труб. Прижимая Киру к груди, метнулся к дому призраков.
«Хватайте его!» — проревел Джаред Девоур. «Хватайте его, ребята! Хватайте этого говнюка! Черт бы его побрал!»
Я взлетел по ступенькам, чувствуя, как что-то мягкое елозит по моей щеке. Маленькая набивная собачка Киры, которую она по-прежнему сжимала в ручонке. Я хотел оглянуться, посмотреть, близко ли они, но не решился. Если я споткнусь...
«Эй!»
— каркнула женщина в окошечке кассы. Копна завитых волос, косметика, наложенная садовой лопатой. Слава богу, она мне никого не напомнила.
«Эй, мистер! Вам надо купить билет!»
«Нет времени, мадам, нет времени!»
«Остановите его!» — кричал Девоур. «Он паршивый вор!
«Это не его девочка! Остановите его!»
Но никто меня не остановил, и, ски на руках, я нырнул в темноту дома призраков. Из дверей я попал в такой узкий коридорчик, что протискиваться пришлось боком. Из темноты на нас смотрели фосфоресцирующие глаза. Впереди что-то гремело, сзади догонял грохот сапог по ступенькам. Кассирша преградила им путь, предупреждая, что им придется пенять на себя, если они что-то поломают.
«И не думайте, что это просто слова!» — кричала она. «Это развлечение для детей, а не для таких громил, как вы!»
Впереди вращалось что-то большое и громоздкое, что именно поначалу я понять не мог.
«Опусти меня на пол, Майк!» — попросила Кира. «Я хочу идти сама!»
Я поставил ее на пол и нервно оглянулся. Они столпились у коридорчика, перекрывая доступ уличному свету.
«Кретины!» — вопил Дивор. «Не все сразу! По одному! Господи!»
Послышался крепкий удар, кто-то вскрикнул. Я повернулся к Кире. Она уже вошла во вращающуюся бочку, покачивая руками, чтобы сохранить равновесие. И как это не покажется странным, смеялась. Я последовал за ней, но через несколько шагов упал.
«Иди сюда!» —
крикнула Кира с другой стороны бочки. Она захихикала, когда я, только поднявшись, снова упал. Из одного кармана вывалилась бандана, из другого — пакетик с леденцами. Я оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли лесорубы. Бочка воспользовалась этим, чтобы вновь перевернуть меня. Теперь я знал, каково приходится белью в стиральной машине. Я добрался до края бочки, вылез, встал, взял Киру за руку, и мы двинулись в глубины дома призраков. Мы прошли шагов 10, и тут рядом кто-то хищно зашипел, словно гигантская кошка. Кира вскрикнула, я попытался поднять ее на руки. Ноги обдало жаром, шипение повторилось. Только на этот раз Кира не вскрикнула, а засмеялась.
«Пошли, Ки!» — шепнул я. «Скорее!»
Мы пошли, оставив позади паровой вентиль. Миновали зеркальный коридор. Зеркала превращали нас то в карликов, то в высоченных гигантов с вытянутыми физиономиями. Мне вновь пришлось торопить Киру. Она хотела строить себе рожицы. Позади я слышал, как лесорубы пытаются преодолеть бочку. Я слышал ругательства Дивоура, только теперь уверенности в них поубавилось. По пандусу мы съехали на большую брезентовую подушку. Едва мы коснулись ее, она издала неприличный звук, будто кто-то испортил воздух, и Кира зашлась смехом. Смеялась она так, что по щекам потекли слезы. Она каталась по подушке, дрыгала ногами. Мне пришлось схватить ее подмышки и оторвать от подушки. Еще один узкий коридор, в котором пахло сосной. За одной из стен два призрака звенели цепями, размеренно так, словно рабочий на конвейере, делающий привычное дело и беседующий о том, куда поведут вечером своих подружек. Сзади уже не доносились настигающие нас шаги. Кира уверенно вела меня вперед, держа за руку. Когда мы подошли к двери, разрисованной языками пламени и с табличкой «Дорога в ад», Кира без малейшей задержки распахнула ее. В этом коридоре потолок заменяло красное стекло, окрашивая его в розовый цвет, пожалуй, слишком приятный для ада. Шли мы по нему довольно-таки долго, и тут я понял, что уже не слышу ни музыки Сары и Редтопов, ни звякания колокола на столбе «Испытай себя», ни поскрипывания карусели. Впрочем, удивляться не приходилось, мы отмахали не меньше полумили. Разве на деревенской ярмарке могли построить такой длинный дом призраков? Наконец, коридор вывел нас к трем дверям. Одна по правую руку, вторая по левую, третий коридор заканчивался. На правой был нарисован трехколесный красный велосипед, на левой — моя зеленая IBM. Рисунок на центральной заметно выцвел от времени, значит, появился гораздо раньше двух остальных. А нарисовали на ней детский снегокат.
«Да это же снегокат скутера Лариби», — подумал я. «Тот самый, что украл Дивоур».
У меня по коже побежали мурашки.
«А вот и наши игюшки», —
весело воскликнула Кира. И подняла Стрикленда, чтобы он мог увидеть красный трехколесный велосипед.
«Да, похоже на то», — согласился я.
«Спасибо, что вынес меня оттуда»,
— улыбнулась Кира.
«Эти люди ужасно меня напугали. А вот домик с пиезиеками мне понравился. Спокойной ноти. И Стикин желает тебе спокойной ноти».
Не успел я произнести хоть слово, как она толкнула дверь с нарисованным на ней трехколесным велосипедом и переступила порог. Дверь тут же захлопнулась за Кирой, а я в этот момент увидел ленту с ее шляпки. Она торчала из нагрудного кармана. Какое-то мгновение я смотрел на ленту, потом попытался повернуть ручку двери. Ручка не поворачивалась, а когда я стукнул ладонью по двери, то почувствовал, что сделана она не из дерева, а из крепчайшего металла. Я отступил на шаг, склонил голову, прислушиваясь. Ни звука не доносилось со стороны коридора, откуда мы пришли.
«Я нахожусь между двух времен», — подумал я. «Вот, значит, что имеется в виду, когда говорят «ускользнуть через щелочку». На самом деле ускользают в межвременной зазор».
«Тебе тоже пора», — услышал я Джо. «Если не хочешь остаться в зазоре навсегда, пошевеливайся».
Я взялся за ручку двери, на которой была нарисована пишущая машинка. Она легко повернулась. За дверью меня ждал новый коридор с деревянными стенками и запахом сосны. Я не хотел туда идти. Этот коридор напоминал длинный гроб, но другого пути у меня не было. Я шагнул вперед, и дверь захлопнулась за моей спиной.
«Господи!» — думал я. «Я в темноте, в замкнутом пространстве. Самое время испытать паническую атаку, которыми славится Майкл Нунан». Но грудь не сжала железными обручами, хотя сердце билось часто-часто, а кровь бурлила от избытка адреналина. Я по-прежнему контролировал свое тело. Опять же, темнота не была кромешной. Видел я немного, но света хватало, чтобы я различал и стены, и дощатый пол. Я обмотал синюю ленту вокруг запястья, свободный конец зажал между пальцами и двинулся по коридору. Шел я долго, коридор то и дело поворачивал. Я ощущал себя микробом, пробирающимся по кишке. Наконец я добрался до двух дверей, чуть утопленных в арках, и остановился перед ними, гадая, какую же мне выбрать. И тут услышал за левой колокольчик бантера. Я прошел через нее. С каждым шагом колокольчик звенел все громче. В какой-то момент к нему присоединились раскаты грома. Осенняя прохлада ушла, вновь стало жарко и душно. Я глянул вниз и увидел, что сапоги и комбинезон исчезли. Их заменили теплое нижнее белье и колючие носки. Еще дважды я оказывался на распутье и всякий раз выбирал дверь, за которой слышался колокольчик бантера. Когда я стоял перед второй парой дверей, из темноты до меня донесся голос. «Нет, жена президента не пострадала. На ее чулках его кровь». Я двинулся дальше и остановился, осознав, что носки больше не колются, а ноги не потеют в кальсонах. На мне остались трусы, в которых я обычно спал. Оглядевшись, я увидел, что нахожусь в собственной гостиной и осторожно лавирую среди мебели, чтобы не удариться обо что-нибудь босыми ногами. За окном уже слегка просветлело. Я добрался до длинного стола, который разделял гостиную и кухню, взглянул на кота Феликса. 9:05. Я подошел к раковине и пустил воду. Потянувшись за стаканом, я увидел, что моя рука по-прежнему обмотана лентой со шляпы Ки.
Я развернул ее и положил между кофеваркой и кухонным телевизором. Набрав стакан воды, я напился и осторожно двинулся по коридору, ведущему в северное крыло. Его подсвечивал ночник, горящий в ванной. Я завернул туда, облегчился, а потом прошел в спальню. И увидел, что простыни смяты, но совсем не так, как в ночь оргии с Сарой, Мэтти и Джо. Оно и понятно. Я же поднялся с кровати и, превратившись в лунатика, отправился на прогулку. И приснилась мне ярмарка во Фрайбурге. Живой такой сон. Яркий. Только лента от шляпки Кии ясно указывала, что на ярмарке я побывал не во сне. Никак эта лента не укладывалась в понятие сна, исчезающего, когда резко, когда постепенно, после пробуждения. Я поднял руки к лицу, глубоко вдохнул через нос. Руки пахли сосной, а на мизинце, при тщательном рассмотрении, я обнаружил крошечную капельку смолы. Я сел на кровать, подумал, не надиктовать ли рассказ о случившемся со мной на мемоскрайбер, но вместо этого откинулся на подушке. Слишком я устал. Вдалеке погромыхивал гром. Я закрыл глаза и уже начал засыпать, когда тишину дома прорезал вопль. Резкий, отчаянный. Я тут же сел, схватившись за грудь. Кричала Джо. При нашей совместной жизни таких ее криков слышать мне не доводилось, но я точно знал, что это она.
«Не трогай ее!» — крикнул я в темноту. «Кто бы ты ни был, не трогай ее!»
Она закричала вновь, словно кто-то, вооружившись ножом, дубинкой, раскаленной кочергой, наслаждался тем, что не обязан повиноваться мне. Но этот крик донесся с несколько большего расстояния, чем первый. За вторым криком последовал третий, все удаляющийся от меня. Громкость криков снижалась, как в случаях с плачем маленького мальчика. Четвертый приплыл ко мне из далекого далека, и Сара затихла. Но дом, в котором я находился, продолжал жить и дышать, пусть и бесшумно. Он чувствовал жару, слышал раскаты грома.